Пение цыганское, страстные речи, глаза утомленные, смятые розы в бокалах шампанское, ночи безумные, ночи бессонные.
Замолчи, Полина, надоело.
Тебе надоело? А до меня и дела нет? Свинья ты, Яшка.
Ночи безумные, ночи бессонные.
До 26 лет Яков Артамонов жил хорошо, спокойно, не испытывая никаких особенных неприятностей. Но затем время, враг людей, которые любят спокойную жизнь, начало играть с Яковом запутанную игру. Началось это года 3 спустя после мятежей, встряхнувших терпеливый народ. Хмурое молчание отца Петра Артамонова, озабоченные речи брата Мирона, тревожные вздохи дяди Алексея, газеты, которые Артамонов-младший не любил читать, но которые с навязчивой услужливостью и нескрываемой злорадной угрозой рассказывали о рабочем движении, печатали речи представителей рабочих в Думе, все это внушало Якову чувство вражды к людям фабрики, обидное чувство зависимости от них. Ему казалось, будто он, Яков Артамонов, хозяин, живет в гостях у людей, которые работают на него. Давно живет и надоел им. Они, скучно помалкивая, смотрят на него так, точно хотят сказать: «Что ж ты не уходишь? Пора!» А тут еще Полина, кругленькая и стройная, с милой рожицей подростка-мальчишки, с пухлыми губами, задорными, круглыми, как вишни, глазами. Она, конечно, была несравнима лучше всех девиц и женщин, которых он знал, если бы не ее глупый характер.
Чуть позабудешься ночью морозною, взглянешь на небо луной озаренное, вспомнится тройка, да гиканье грозное. Ночи бессонные, ночи безумные.
Кофе готов.
Я не хочу кофе, апельсинчика.
А я?
А я не знаю, чего ты хочешь.
Нет, знаешь. И то, что я жить так дальше не желаю, знаешь. И что в городе все пальцами на меня показывают, знаешь.
Не понимаю твои привычки портить хорошее настроение. Ведь тебе известно, я не могу жениться, пока отец не помер.
Конечно. Конечно, тебе, паук, только бы хорошее настроение. Ты для хорошего настроения готов продать меня татарину, старьевщику, да?
Началось. Уж сегодня ты могла бы воздержаться. Все-таки получила от меня 100 целковых.
Плевать я хотела на твои деньги. И ты воображаешь, что легко жить тайной любовницей? Бесчестный ты человек!
Криком ты ничего не добьёшься.
А Сладкопевцева говорит, что любовница, как резиновые галоши, нужна, когда грязно, вот. И у нее роман с доктором, и они этого не скрывают. А ты прячешь меня, точно болячку.
Кто это Сладкопевцева?
Подруга моя. Отца Глеба, священника, дочь. Мы в гимназии вместе учились. Ну, потом разругались, а теперь опять. Ох, она интересная. Книжки дает мне читать, журналы. Обо всем рассказывает. Говорят, политикой занимается.
Послушай, Полина, живешь ты спокойно. Получаешь немало подарков, красиво одеваешься. Тратишь сотни-полторы в месяц. Ну, чего тебе еще нужно?
Положение в обществе мне нужно. Я не кривая и не горбатая.
Глупо, как мышь в банке варенья. Вообще, люди глупы. Глуп Илья, запутавшийся в книгах еще в гимназии, а теперь заболтавшийся где-то среди социалистов. Недавно вот пришлось посылать ему деньги в Сибирь.
Он революционер, да?
Да. Смешон, суетливый попрыгун дядя Алексей. Ему хочется попасть в Государственную Думу. Ради этого он жадно питается газетами и заигрывает с рабочими, как старая распутная баба.
Ух ты, злой, Яшка!
А умней всех людей, которых я знаю, дворник Тихон Вялов, ей-богу! Он даже спит умно, прижав ухо к подушке, к земле, будто подслушивает что-то. Я как-то спрашиваю: Тихон, ты сны видишь? А он: зачем? Я не баба. Бабьи сны, умный старик. Отец его зато и не взлюбил, прогнал. А дядя Алексей назло Тихона к себе взял, тоже дворником поставил.
Ой, а я вчера во сне видела, будто еду я в коляске. На мне шляпа с перьями и боа страусовая. Шик!
Но особенно и как-то подавляюще глуп мой двоюродный братец, этот носатый Мирон.
Дятел он на дятла похож.
Считает себя самым отличным умником в России и, кажется, видит себя будущим министром.
Я его в прошлую пятницу встретила. Какая-то курточка не русская кожаная на нем, очки золотые, ботинки желтые, весь блестит.
Он тоже старается притереться к рабочим, устраивает для них разные развлечения, организовал команду футболистов, завел библиотеку, хочет прикормить волков морковью.
Ух, а рабочие что?
Рабочие ткут великолепное полотно, а сами живут в грязи, пьянствуют. Я с ними ежедневно сталкиваюсь. И давно, еще в молодости, внушили они мне чувство вражды. Еще безбородым был, камнями в меня дважды по ночам бросали.
Из-за девиц, небось?
А хотя бы из-за девиц.
Свинья ты, Яшка. Опять окурков на пол накидал. Ой, уходи-ка ты домой, пора.
Сам я пойду. До свидания, апельсинчик.
Идя домой, Яков трудно задумался. Вновь им овладело смутное предчувствие, что на фабрике скрыто и невидимо тлеет, дымится что-то крайне опасное для него. Лично для него. Яков и не заметил, откуда явилась перед ним приземистая серая фигура, высоко взмахнула рукою. Яков быстро опустился на колено, тотчас выхватил револьвер из кармана пальто, ткнул в ногу нападавшего человека, выстрелил. Выстрел был глух и слаб, но человек отскочил, ударился плечом о забор, замычал и съехал по забору на землю.
Застрелю! Сволочь!
Ой! Застрелили уж!
Носков?
Ох, ох, подлец! Ты! Люди думают, охотник, гармонист, на свадьбах играет, а он... Вот чем ты занимаешься.
А чем я занимаюсь? Я пошутить хотел, попугать вас больше ничего. А вы сразу бац, ногу прострелили. За это не похвалят, глядите.
Ах, вот как? Ну, вставай, идем в полицию.
Идти не могу. Вы меня изувечили. А полиции я не боюсь.
Ну, там увидим. Вставай!
Не боюсь. Чем вы докажете, что я на вас напал? А не вы на меня. С испугу. Это раз.
Так, а два?
Хей, есть и два. Я для вас человек полезный.
Это сказка, это из сказки. Вот я тебе башку размозжу.
Я вам прямо скажу, хотя это секрет. Я тут для вашей пользы живу, для наблюдений за рабочими вашими. Я, может, нарочно сказал, что хотел напугать вас. А мне на самом-то деле надо было схватить одного человека. А я опознался.
Черт, как?
Да вот так. Вы не знаете, а у дьяконицы Параклитовой той, что папашу вашего забавляет, Петра Ильича, собираются в бане социалисты и опять говорят о бунте, книжки читают.
Врешь! А кто? Кто собирается?
Этого я не могу сказать. Арестуют, вы знаете. Дайте мне палку. Без нее не дойду.
Ну, тогда как же ты... Зачем же вы набросились на меня?
Я не набрасывался. Я опознался. Мне нужно было не вас, а другого. Вы это оставьте. Ошибка. Вы увидите скоро, что я говорю правду. Должны дать мне... Денег на лечение ноги. Вот что. Рубликов 35.
Нате, возьмите.
Покорнейше благодарюсь, Яков Петрович. Вы об этом случае никому. Ни словечко. А то сами понимаете.
Глупо, как мышь в банке варенья. Ли я поступил как следовало. Ну, конечно, если Носков занимается наблюдением за социалистами, это полезный и даже необходимый человек. Но кто бы мог подумать? Гармонист. Отцу моему сколько раз играл у этой дьяконицы. А если он наврал? Обманул, чтобы выиграть время и потом отомстить за свою неудачу и за выстрел? Да он врет, что опознался, и что хотел напугать, тоже врет. Это ясно. А вдруг он подкуплен рабочими, чтобы убить? Хотя нет. Среди ткачей на фабрике большая группа буянов, озорников, но социалистов среди них трудно вообразить. Подозрителен был Захар Морозов. Ну, да он солдат так давно.
Через несколько дней... Артамонов-младший, проезжая застоявшуюся лошадь, увидел на опушке леса жандармского офицера Нестеренко в шведской куртке, в длинных сапогах, с ружьем в руке и туго набитым птицей ягдашом на боку. Его рыжую кожаную спину освещало солнце, и спина казалась железной.
Мое почтение, Антон Германович! А я не знал, что вы любитель.
Как же, вот она, добыча! Неплохо, а?
Вы знаете Носкова?
Носков? Кто это?
Охотник. Курчавый, кривоногий.
Да? Как будто видел такого в лесу. Скверное ружьишко. А что?
Да вот напал на меня ночью. Я в ногу ему выстрелил. Он объясняет, опознался. Кого-то из рабочих выслеживал, хотел задержать.
Почему же вы не заявили полиции? Это ваша обязанность.
Так я же говорю. Он будто бы шпионит за рабочими, а это ваше дело, жандармерии.
Незаконно поступили, батенька, скрыв от полиции попытку грабежа. Но теперь уже поздно. Если бы вы его тогда же сволокли в полицейское управление, ну, дело ясное, но и то не совсем. А теперь как вы докажете, что он нападал на вас?
Так ведь он же ранен.
Ранен. Ба. В человека можно выстрелить из испуга. Случайно. По неосторожности. Да-с, батенька. За то, что он выдает себя каким-то наблюдателем, этот гусь, конечно, поплатится. Мы спросим его, что он знает. Вот что. Вы мне дайте честное слово, что все это останется между нами. Это в ваших интересах, понимаете? Итак, честное слово?
Конечно. Пожалуйста.
Вы не скажете об этом ни дяде, ни Мирону Алексеевичу. Вы действительно не говорили им еще?
Нет, не говорил.
Ну и отлично. Предоставим дело его внутренней логике. И никому ни звука. Так? Охотник сам себя ранил, и вы тут ни при чем. Между прочим, дорогой мой, у вас фигура артиллериста. Честь семей кланяться.
До свидания.
Помните, честное слово.
Задерганный думами, устав от них, Артамонов-младший решил молчать и ждать. Мысли о Носкове не оставляли его. Он хмурился, чувствовал себя больным, и в обед, когда рабочие выходили из корпусов, он, стоя у окна в конторе, присматривался к ним, стараясь догадаться, кто из них социалист. А позже, вернувшись из губернии, куда он ездил по делам, Яков за обедом у дяди Алексея с новой тревогой слушал рассказ Мирона.
Нестеренко оказался не таким бездельником, как я думал. Он и в городе поймал троих. Учителя Модестова и еще каких-то. И у нас на фабрике.
А у нас кого же?
У нас Седова, Крикунова, Абрамова и пятерых помоложе. Угу. Да, Нестеренко не глуп. Боится, чтобы его не кокнули.
Ну, теперь перестали убивать, не пятый год.
Да, в городе арестован еще этот, охотник.
Носков?
Не знаю, он жил у дьяконицы. У нее же в бане устраивали свои конгрессы эти революционеры. А в доме у нее и с нею забавлялся твой отец, как тебе известно. Совпадение дряненькое.
Да уж, что с Петром делать? Блажить на старости лет.
Что же это такое? Носков арестован. Ну, ясно, что он тоже социалист, а не грабитель. Значит, это рабочие приказали ему убить или избить хозяина. Рабочие, которых я считал наиболее солидными, спокойными. Седов, всегда чисто одетый. Вежливый, веселый слесарь Крикунов. Приятный Абрамов, мастер на все руки. Можно ли было думать, что эти люди тоже враги мои?
Страх его возрос еще более месяца через два, когда Носков снова появился в городе. А спустя несколько дней, купаясь в оке, Яков увидел Нестеренко в лодке, усатый от множества удилищ. Жандарм причалил к берегу.
О, приятели вашего видели? Охотника. Знаете, что побудило его охотиться на вас? Ружье хотел купить, двустволку. Ой, все страсти, батенька, страсти руководят людьми. Да, да. Он, охотник, будет очень полезен теперь, когда я его крепко держу за горло благодаря его ошибке с вами.
Да какая же ошибка, когда вы говорите...
Ошибка, сударь, ошибка. А вы все цветете. Фигура у вас вполне артиллерийская. До приятного свидания.
Глупо. Глупо, как мышь в банке варенья.
Вдруг точно дверь закрыли в комнату, где был шум. Пришла смерть. Среди ночи Якова разбудила всхлипывая мать.
Вставай, скорей, Тихон прискакал. Дядя Алексей скончался.
Как же это? Ведь он еще вчера в конторе был.
А где Тихон, там уж добра не жди. Вот Яков, а? Ни с того, ни с сего, эх.
Он и не хворал ведь.
Без покаяния, во сне отошел.
Жил легко и помер легко, эх. А я вот без праздника живу.
Никите Ильичу депешу бы послать.
А где его найдешь? Из монастыря давно ушел, расплевался с монахом.
Тихон знает где.
Тихон знает. Илье тоже послать надо.
Илья не может приехать.
Ровно сейчас вижу, как Алёшенька у нас на свадьбе плясал. Ладно, и тонок, господи.
Илья где?
Не знаю.
Врёшь.
Не время теперь говорить об Илье, папаша. Пойду кучера разбужу, бричку велю заложить. Ехать надо. Эй, кучер! Кучер!
Извиняюсь.
Кто это?
Носков, охотник.
Что вам надобно здесь?
Имею должок за вами. Обещали дать на лечение ноги. К тому же и дядюшка у вас помер. Так что, как бы на помин души. А у меня случай есть. Замечательную гармонию могу купить для утешения вашего папаши. И как я служу в вашей позе против недругов России...
Сколько?
35 рублей.
На!
Премного благодарю. Премного благодарю.
Он меня дураком считает. Думает, что я его боюсь. Подлец. Нет, погоди же.
В день похорон дяди Алексея, когда гроб уже опустили в могилу и бросали на него горстями желтый песок, явился дядя Никита. Вид у него был нищий, ряса выгорела на солнце, клобук принял окраску старого жестяного ведра, сапоги стоптаны. Яков из-под лобья оглянулся, монаха любопытно щупали десятки глаз. Яков знал, что весь город убежден. Артамоновы спрятали горбуна в монастырь, чтобы воспользоваться его частью наследства после отца Ильи Васильевича. А горбатый монах стоял перед Натальей и тихо, жалобно говорил.
Ой, какая ты стала, не узнать. Но меня-то нельзя не узнать. Это твой, Яков, а тот высокий Алёшин, Мирон. А, так, так, так. А Тихон, смотри-ка, еще держится. Ох, что же это Алёша, а?
Ведь вот уж как старался Алексей Ильич, а? Все-таки.
Рабочие жалеют дядю.
А как же? Лошадь пойдет, и ту жаль. Алексей Ильич бегом жил. С разбегу и скончался. как ушибся обо что. И ты, Никита Ильич, смотрю, слабенек стал.
После похорон Никита остался у своих. Долгими вечерами сидел он на скамье у ворот рядом с Тихоном. Черная фигура монаха в темноте была странно похожа на какую-то сломанную машину.
Цискучум!
Это кто? Это Яша. Сиди со стариками-то, Яша.
Чувствует? Понимает, говорю.
А как же?
Суздали монастырская собака воров по запаху узнавала.
О чем беседовали?
Тихон вот замечает. Опять к мятежу люди склонны. Оно похоже. Очень задумались все.
Дела замучили.
Прогони собаку, плохи от нее.
Поди, Кучум, поди.
Поди. Бунт будет. Помнишь, тихо нарисовали Седова, Крикунова и других?
Ну а как же?
Вот табачок нюхаю, глазам помогает, это плохо видеть стали. Арестуют даже и в деревнях.
Шпионы завелись, подсматривают за всеми.
Ежели не подсматривать, ничего не узнаешь.
И у нас есть про Носкова охотника нехорошие слухи. Будто он донес на Седова и на всех в городе.
Ишь ты, дурак.
Ты, однако, не говори про Носкова.
Ну, зачем говорить? Он меня не касаемый. Да и некому говорить. Никто никому не верит.
Да, веры мало. Я после японской войны с солдатами ранеными толковал. Вижу, и солдат в войне не верит. Ну, железо, Яша, железо везде, машина. Машина работает, машина поет, говорит.
Мать до сих пор граммофона боится.
Железному этому житию и люди другие нужны, железные. Очень многие понимают. Я таких встречал. Мы, говорят, вам мякишам покажем. И многие обозлились. А 3 года везде ходил. Я видел, ух, как обозлились.
Оттого и смятение. Додумались.
Не спится. Собака мешает. И вы урчите тут. Ты, Тихон, все свое долбишь. Вот, Яков, гляди. Наткнулся мужик на одну думу, как волк в капкан попал. Вот так же и брат твой. Ты, Никита, про Илью знаешь?
Слышал.
Да, прогнал я его. Вскочил он на чужого коня, поскакал. А куда? Конечно, не всякий может, как он, отказаться от богатства и жить неведомо как.
Алексей Божий человек так же.
О машинах ты, Никита, зря говорил. Что ты понимаешь в машинах? Твое дело о Боге говорить. Машины не мешают.
От машины жить дороже и шуму больше.
Хотя ты и с Богом теперь не в ладах. Что студент в клобуке? Проюдонил Бог-то?
Ой, напрасно это.
Как напрасно? Нет, проиграл ты, Никита, ошибся. Женился бы в свое время на бедной девушке, на сироте. Она б тебе в благодарность детей рожала. Был бы ты теперь, как я, дед. А?
Был дед, да не ушел от бед. Помнишь, Петр Ильич, дурачка Антонушку?
Это мордвин или чуваш, что ли?
Бывало, бредет по улице, спотыкается, сучки разные подбирает, щепочки за пазуху прячет, а сам все поет. Христос воскресе, воскресе.
Кибитка потерял колесо.
Ну и что? Это ты к чему?
Так к слову пришлось. Он и на похоронах отца твоего, Ильи Васильевича, то же самое пел. Кибитка потерял колесо.
На похоронах? А вот ты, Тихон, зажился больно, долго живешь.
Живу ты больше.
А вот зачем ты жил, а? Ты говори.
Все живут.
Верно, да не всякой целую жизнь дворы метет.
Родился, ну и живи до смерти.
Ты вот всю жизнь с метлой прожил. Нет у тебя ни жены, ни детей, не было никаких забот. Это почему? Тебе еще мой отец Илья Артамонов другое место давал, а ты не захотел, отвергся. Это что ж за упрямство у тебя?
Опоздал спросить, Петр Ильич.
Ты погляди, сколько за срок твоей жизни народу разбогатело. Все люди добивались облегчения себе, деньги копили.
Копил, да черта и купил.
А плох ты, Никита, ой, плох.
Хрустит в груди. О, скоро уж умру, крышечку гроба повыше сделайте, чтобы не давило. Уж не забудьте.
Умер он в самый канун германской войны. За телом приехали монахи. По какому-то уставу его надо было похоронить именно в монастыре. Монахов было семеро, все разного роста и объема. Тот, кто шел впереди всех с большим черным крестом в руках, как будто не имел лица. Был он лысый, нос его расплылся по щекам, и кроме двух черненьких ямок между лысиной и бородой, у него на месте лица ничего не значилось. Когда похороны вышли на площадь, оказалось, что она забита обывателями, запасными солдатами. В город пришла весть. Объявлена война.
Куда? Что вы не видите? А сзади назад!
Нестеренко на рыжей длинной лошади, наезжая на монахов, взмахивал белой перчаткой и кричал, пристав на стремена.
Петр Ильич, пожалуйста, переулочка, в обход. Мирон Алексеевич, прошу вас. Тут воодушевление, а вы как же это?
Ой, сворачивайте, отцы. Последний раз, видно, распоряжаюсь.
За веру царя и отечества! Ура, ребята!
Ура!
Тянулось время, словно чадным дымом, полное смутных слухов, тревоги.